Глава 4. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, я знаю, что меня уже не будет в живых, когда прочтете вы это письмо, господин Маркос, ибо когда я вам его передал, попросил не вскрывать его до самой моей смерти. Позвольте отметить, какое удовольствие мне было знать вас все последние 7 лет, господин Маркос. Пишу эти строки и с любовью вспоминаю о нашем ежегодном ритуале посадки в саду помидоров, ваши утренние визиты в мои скромные владения на чай и приятную беседу, наши импровизированные уроки фарси и английского. Благодарю вас за вашу дружбу, заботу и за работу, которую вы проделали в этой стране. И надеюсь, вы передадите мою благодарность вашим добросердечным коллегам, особенно моему другу, госпоже Амри Адемович, в которой столько сострадания, а также и Роши, и ее отважной милой дочери. Должен сказать, что письмо это не только вам, господин Маркос, но и еще одному человеку, которому, надеюсь, вы его передадите. Я чуть погодя все объясню. Простите меня, я повторю кое-что из того, что вы и так, быть может, знаете. Я повторяю это из необходимости, для ее блага. Вы увидите, что это письмо содержит не только элемент исповеди, господин Маркос, но и дела практические, кои подтолкнули меня написать его. Именно в отношении их, опасаюсь, мне придется воззвать к вашей помощи, друг мой. Я долго думал, с чего начать. Непростая задачка для человека, которому должно быть за 80. Мой точный возраст для меня загадка, как и для многих афганцев моего поколения. Но я уверен в сделанном приближении, поскольку довольно живо помню драку с одним моим другом, а позднее Шурином Сабуром, в тот день, когда узнали о том, что Надир-шаха застрелили насмерть, и о том, что сын его, юный Захир, взошел на трон. Это было в 1933 году. Я мог бы начать с тех времен или с других. История, она как поезд в пути. Неважно, когда ты вскочил в него, рано или поздно доберешься до нужной станции. Но, думаю, стоит начать этот сказ с того, чем он закончился. Да. Думаю, есть смысл подпереть эту историю Нилой Вахдати. Мы познакомились в 1949-м, в тот год, когда она вышла замуж за господина Вахдати. Тогда я уже 2 года проработал на господина Сулеймана Вахдати, переехав в Кабул в 1946-м из Шатбага, деревни, где я родился. Я работал год на другую семью в том же районе. Обстоятельства моего отъезда из Шатбага не повод для гордости, господин Маркос. Будем считать это моим первым покаянием. Скажу, что душила меня жизнь, какую я вел в деревне с 2 моими сестрами. Одна из них была инвалидом. Это никак меня не обеляет, но я был юн, господин Маркос. Жаден до мира, полон мечтаний, пусть скромных и расплывчатых. И я представлял, как юность моя утекает, а перспективы все более сужаются. Вот и уехал. Чтобы помочь сестрам материально. Да, правда. Но и чтобы сбежать. Поскольку господин Вахдати нанял меня на полный рабочий день, я поселился у него в доме. В те дни состояние дома никак не походило на то плачевное, что вы застали, прибыв в Кабул в 2002 году, господин Маркос. Был он тогда красив и величествен, сверкающий белый, будто усыпан алмазами. От въездных ворот вела широкая заасфальтированная аллея. Посетители попадали в прихожую с высокими потолками, украшенную высокими глиняными вазами и круглым зеркалом, вставленным в резную раму орехового дерева. В точности на том месте, где вы ненадолго повесили старую домашнюю фотографию вашей подруги детства на пляже. Мраморный пол гостиной блестел и частично был застелен темно-красным туркменским ковром. Нет теперь того ковра, нет и кожаных диванов, кофейного столика ручной работы, шахмат из лазурита и высокого буфета красного дерева. Мало что уцелело из той шикарной мебели, и, опасаюсь, она вся не в том состоянии, что была некогда. Впервые, войдя в отделанную камнем кухню, я прямо рот разинул. Подумал, что такой кухни хватит, чтобы накормить всю мою отчую деревню Шатбак. В моем ведении оказались плита на 6 конфорок, холодильник, тостер, уйма кастрюль, сковородок, ножей и всяких приспособлений. Ванные комнаты, все 4, облицованы были затейливо вырезанным мрамором и фаянсовыми раковинами. Помните такие квадратные углубления в умывальной столешнице, господин Маркос? Когда-то в них были вставлены лазуриты. А еще был задний двор. Как-нибудь устроитесь у себя в кабинете наверху, господин Маркос. Посмотрите вниз и попытайтесь представить такое. В сад можно было попасть с полукруглой веранды, огражденной балюстрадой, увитой зелеными лозами. Лужайка в те дни была сочно-зеленой, украшали ее цветочные клумбы, жасмин, шиповник, герань, тюльпаны, и окружали 2 ряда фруктовых деревьев. Можно было улечься под любое вишневое дерево, господин Маркос, закрыть глаза, слушать, как ветер протискивается меж листьев, и думать, что нет на земле места лучше. Сам я обитал в хижине на задах сада. В ней было окно, чистые стены, покрашенные в белый, и молодому неженатому человеку со скромными нуждами вроде моих пространства хватало. У меня была кровать, стол и стул, и в достатке места, чтобы расстилать молельный коврик 5 раз в день. Меня все устраивало тогда и устраивает теперь. Я готовил для господина Вахдати. Этому навыку я научился, сначала наблюдая за моей покойной матерью, а позднее у престарелого узбекского повара, трудившегося в кабульской семье, где я сам работал год его помощником. К тому же я, к моему удовольствию, служил шофером господина Вахдати. Он владел моделью «Шевроле» середины 1940-х, голубой, с открытым верхом. В ней были голубые виниловые сиденья в тон и хромированные колпаки. Красивая машина притягивала взгляды, куда бы я ни ехал. Он разрешил мне водить, потому что я зарекомендовал себя осмотрительным опытным шофером, и к тому же он принадлежал к той редкой разновидности мужчин, которым не нравится управлять самим. Пожалуйста, не подумайте, что я хвастаю, господин Маркос, когда говорю, что был хорошим слугой. Внимательным наблюдением я постиг предпочтения и неприятия господина Вахдати, его пунктики и любимые мозоли. Также я узнал его привычки и ритуалы. К примеру, каждое утро после завтрака ему нравилось прогуливаться. Однако гулять в одиночку он не любил, и от меня требовалось сопровождать его. Я, разумеется, подчинялся его желаниям, хотя и не видел смысла в своей компании. Он за всю прогулку перемолвивался со мной едва ли одним словом и будто целиком погружался в собственные мысли. Шагал он быстро, руки смыкал за спиной, кивал прохожим, и каблуки его начищенных штиблет щелкали по мостовой. а поскольку его длинные ноги отмеряли шаги, какие мне были не под силу, я все время отставал и вынужден был догонять. Остаток дня он в основном проводил наверху за чтением или игрой в шахматы с самим собой. Он обожал рисовать, хотя оценить его умение я не мог, по крайней мере в те времена, поскольку свои работы он мне никогда не показывал. Но я частенько заставал его в кабинете у окна или на веранде, когда лоб его сосредоточенно хмурился, а угольный карандаш сновал и кружил над блокнотом для набросков. Раз в несколько дней я возил его по городу. Раз в неделю он навещал свою мать. Бывали и семейные сборища, и хотя господин Вахдати в основном их избегал, иногда по случаю все же посещал, и я возил его на похороны, дни рождений, свадьбы. Раз в месяц мы ездили с ним в магазин художественных товаров, где он пополнял запасы пастельных карандашей, угля, ластиков, точилок и альбомов для рисования. Иногда ему нравилось забираться на заднее сиденье и просто кататься. Я спрашивал: «Куда поедем, Сахиб?» А он пожимал плечами, и тогда я говорил: «Будь по-вашему, Сахиб», переключал скорость и стартовал. Я часами кружил по городу, без цели, без причины, от одного района к другому, вдоль реки Кабул, наверх к Балахиссару, иногда ко дворцу Дар-уль-Аман. Иногда мы выезжали из Кабула и добирались до озера Карга. Там я останавливал машину у воды, глушил мотор, и господин Вахдати сидел на заднем сиденье совершенно неподвижно, не говоря мне ни слова, будто его это вполне устраивало, открутить вниз окно и смотреть на птиц, что сновали с дерева на дерево, и на прожилки солнечного света, пронизывавшие озеро и разбегавшиеся по воде тысячами крошечных прогучих пятен. Я глядел на него в зеркальце заднего вида, а он смотрел на меня так, будто был самым одиноким человеком в мире. Раз в месяц господин Вахдати вполне щедро позволял мне взять машину и съездить в Шатбак, мою родную деревню, повидаться с Парваной и ее мужем Сабуром. Когда бы ни приезжал я в деревню, меня встречали орды вопящих детишек. Они скакали вокруг машины, шлепали ее по бортам, стучали в окно. Кое-кто из этих маленьких сорванцов даже пытался забраться на крышу, и приходилось их отгонять. Еще поцарапают краску или помнут бока. — Смотри-ка, Наби, — говаривал Сабур, — ты у нас знаменитость. Поскольку его дети, Абдулла и Пари, остались без матери, Парвана их мачеха, я старался быть с ними внимательным, особенно с мальчиком постарше, ибо он в этом, кажется, нуждался сильнее всего. Я предлагал ему лично покататься на машине, но он всегда настаивал, что поедет с крошкой-сестрой, держа ее на коленях, покуда мы кружили по дороге вокруг Шатбага. Я позволял ему включать дворники, гудеть в клаксон, показал, как включать фары и переводить их с ближнего света на дальний. После того, как весь этот ажиотаж вокруг автомобиля утихал, я пил чай с сестрой и Сабуром, рассказывал им про жизнь в Кабуле. Старался не слишком много вещать про господина Вахдати. Я, по правде сказать, очень его любил, потому что он хорошо со мной обращался, и говорить о нем за его спиной казалось мне предательством. Будь я менее сдержанным наймитом, я бы рассказал им, что Сулейман Вахдати — загадочное существо. Человек, вроде бы довольный перспективой прожить остаток дней на богатое наследство. Человек без профессии, без видимых увлечений, и, судя по всему, без желания оставить по себе какой бы то ни было след в мире. Я бы рассказал им, что он проводил дни своей жизни без направления или назначения, вроде тех бесцельных поездок, что мы с ним предпринимали. Жизнь на заднем сиденье, наблюдаемая в размазанном движении. Безразличная жизнь. Вот что я бы им поведал, но не стал. И правильно сделал, ибо сильно ошибся бы. Однажды господин Вахдати вышел на двор в шикарном костюме в тонкую полоску, я у него такого раньше не видел, и распорядился отвезти его в один богатый район города. Когда мы прибыли, он велел оставить машину рядом с прекрасным домом за высокой оградой, и я видел, как он позвонил в ворота, слуга открыл ему, и он вошел. Дом был огромен, больше, чем у господина Вахдати, и еще красивее. Высокие стройные кипарисы украшали подъездную аллею, а также и густые цветочные кусты, кои я не признал. Двор был в два с лишним раза больше, чем у господина Вахдати, а стены вокруг него так высоки, что даже если один человек встанет на плечи другому, вряд ли сможет заглянуть внутрь. Я догадался, что тут богатство другого масштаба. Стоял погожий день начала лета, небеса сияли солнцем, теплый воздух вплывал в открытые мною окна. Хоть работа шофера — вести машину, большую часть времени он проводит в ожидании. На улице, рядом с магазином на холостом ходу, рядом с залом свадьбы, слушая приглушенную музыку. Чтобы убить время, я сыграл в пару карточных игр, потом карты меня утомили, и я вышел из машины, прошелся в одну сторону, потом в другую, опять сел внутрь и подумал, что, может, удастся вздремнуть, но тут вернулся господин Вахдати. И вдруг ворота распахнулись, и появилась черноволосая молодая женщина. На ней были очки от солнца и оранжевое платье с короткими рукавами, что оканчивались чуть выше колен. Ноги у нее были голые, а также и босые. Не знаю, заметила ли она, что я сижу в машине, но если и заметила, никак этого не показала. Она уперлась пяткой в стену, подол ее платья чуть задрался и явил часть бедра под ним. Я почувствовал, как у меня от щек к шее растекается жар. Позвольте сделать еще одно признание, господин Маркос. Оно отвратительного свойства и не оставляет мне пространства для антимоний. В те времена мне было к 30, мужчина в расцвете потребностей в женском обществе. В отличие от многих мужчин, с которыми я вырос в деревне, молодых людей, что отродясь не видали обнаженное бедро взрослой женщины и женились отчасти ради позволения, наконец, обозреть эдакие виды, у меня кое-какой опыт был. В Кабуле я нашел и иногда посещал заведения, где нужды молодых людей утолялись и конфиденциально, и с удобством. Я упоминаю это лишь для того, чтобы заявить. Ни одна шлюха, с которой я когда-либо возлегал, не могла сравниться с этим прекрасным, изящным существом, кое появилось из большого дома. Опершись о стену, она зажгла сигарету и закурила, неспешно и с чарующей грацией, держа ее кончиками двух пальцев и прикрывая ладонью всякий раз, когда подносила сигарету к губам. Я завороженно вперивался в нее. Изгиб ее изящного запястья напомнил мне иллюстрацию, что я раз видал в одной глянцевой поэтической книжке. Женщина с длинными ресницами и волнистыми темными волосами лежит с возлюбленным в саду и бледными хрупкими пальцами протягивает ему чашу с вином. Вдруг что-то захватило внимание женщины дальше по улице в противоположном направлении, и я воспользовался краткой паузой и причесал пальцами волосы, которые от жары уже начали слипаться. Когда она вновь обернулась, я опять замер. Она сделала еще несколько затяжек, раздавила окурок о стену и неспешно ушла внутрь. Я, наконец, смог перевести дух. Тем вечером господин Вахдати позвал меня в гостиную и сказал: «У меня новости, Наби. Я женюсь». Похоже, я все-таки переоценил его склонность к уединению. Весть о его помолвке распространилась стремительно, равно как и сплетни. Я слышал их от других работников, что посещали дом господина Вахдати. Самым говорливым оказался Захид, садовник, приходивший трижды в неделю ухаживать за лужайкой и подстригать кусты и деревья. Неприятный тип с отвратительной привычкой прицокивать языком после каждой фразы. Тем самым языком, каким он метал сплетни так же походя, как бросал горстями удобрения. Он был из тех вечных трудяг, что, как и я, работали в округе поварами, садовниками и посыльными. Один или два вечера в неделю, по окончании трудового дня, они втискивались ко мне в хижину попить чаю после ужина. Не помню, как этот ритуал возник, но стоило ему завестись, я уже не мог его пресечь, не желал показаться грубым или негостеприимным, или того хуже, зазнайкой по отношению к себе подобным. И вот однажды за таким чаем Захид сообщил остальным, что семья господина Вахдати не одобрила его брак, потому что у невесты дурной нрав. Он сказал: «Всем известно, что в Кабуле у нее нет ни нанга, ни намуза. Нет уважительной репутации, то есть. И хоть ей всего 20, над ней уже весь город потешается, как над машиной господина Вахдати». Но хуже всего вот что. Он сказал, что она и не пыталась опровергать эти обвинения. Она писала о них стихи. После этих слов по комнате пронесся неодобрительный ропот. Один из этих болтунов сказал, что у него в деревне за такое ей бы уже глотку перерезали. Тут я встал и сказал им, что с меня хватит. Я выбронил их за то, что они сплетничают, как старухи за шитьем, и напомнил, что без таких людей, как господин Вахдати, мы и нам подобные торчали бы в своих деревнях и собирали коровий навоз. «Где ваша преданность, ваше уважение?» — спросил я. На миг наступила тишина, и я решил, что произвел впечатление на этих недоумков. Но тут раздался смех. Захид сказал, что я лежу господскую задницу, и, может, новоявленная хозяйка дома напишет обо мне стих и назовет его «Ода Наби лизуну многих задов». Под их рев и гогот я возмущенно вышел вон. Но ушел я недалеко. Их сплетни и отвращали меня, и завораживали. Вопреки выказываемой праведности, вопреки всем моим разговорам об уместности и конфиденциальности, я все же расположился так, чтобы все слышать. Не пожелал упустить ни одной мерзкой подробности. Помолвка длилась всего какие-то дни и увенчалась не помпезной церемонией с живыми музыкантами, танцорами и всеобщим увеселением, а кратким визитом муллы и свидетеля и росписями на бумаге. И менее чем через 2 недели с того дня, как я впервые ее увидел, госпожа Вахдати вселилась в дом. «Позвольте мне прервать мой рассказ ненадолго, господин Маркос, и сообщить, что буду в дальнейшем именовать жену господина Вахдати Нилой. Излишне говорить, что подобных вольностей мне тогда было не дозволено, да я бы и сам их не допустил, даже если бы мне предложили, Я всегда обращался к ней Биби Сахиб с почтением, как и полагалось. Но для целей этого письма я отставлю этикет и стану звать ее так, как всегда о ней думал. Итак, с самого начала я знал, что этот брак несчастливый. Редко видел я нежные взгляды в этой паре или слышал любовное слово. Эти двое жили в одном доме, но пути их, похоже, не пересекались вовсе. По утрам я подавал господину Вахдати его традиционный завтрак, поджаренный наан, полчашки грецких орехов, зеленый чай с чуточкой кардамона, без сахара и одно вареное яйцо. Ему нравилось, чтобы желток вытекал, когда протыкаешь яйцо, и поначалу я никак не мог уловить точное время варки для такой консистенции и очень поэтому переживал. Пока я сопровождал господина Вахдати на ежеутренней прогулке, Нила спала, частенько до полудня или далее. К ее пробуждению у меня для господина Вахдати уже был готов обед. Работая все утро, я мучительно ждал мига, когда Нила толкнет сетчатую дверь из гостиной на веранду. Я проигрывал в уме, как она будет выглядеть в тот или иной день. Будут ли у нее волосы подобраны кверху, — гадал я, — стянуты в пучок у шеи, или я увижу их распущенными, не спадающими ей на плечи? Будет ли она в очках от солнца? Выберет ли сандалии? Облачится в синюю шелковую рубаху с поясом или в малиновую с большими круглыми пуговицами? Когда же, наконец, она появлялась, я находил себе занятие во дворе, делал вид, что капот автомобиля нуждается в полировке, или обнаруживал куст шиповника, который требовалось полить, и все время глазел на нее. Смотрел, как она вздевает очки протереть глаза или стаскивает резинку с волос и отбрасывает назад голову, чтобы рассыпались ее блестящие темные кудри. Смотрел, как она усаживается, уперев подбородок в колени, глядит в сад, вяло потягивает сигарету или закидывает ногу на ногу и болтает ступней вверх-вниз, жест, для меня означавший скуку или беспокойство, а может и едва сдерживаемое беззаботное лукавство. Господин Вахдати временами сиживал с ней, но чаще нет. Большую часть дня он, как и прежде, проводил за чтением у себя в кабинете, за рисованием. Его повседневных привычек женитьба почти никак не изменила. Нила обычно писала, либо в гостиной, либо на веранде, карандаш в руке, листы бумаги соскальзывают к ней на колени, всегда с сигаретой. Вечерами я подавал ужин, и ели они оба в подчеркнутой тишине, опустив глаза в тарелки с рисом, и молчание прерывалось лишь тихими «спасибо» да звяканьем вилок и ложек по фарфору. Раз-два в неделю я возил Нилу, когда ей требовались пачка сигарет или свежий набор ручек, новый блокнот, косметика. Если знал заранее о нашем с ней выезде, я непременно причесывался и чистил зубы, умывался и натирал резаным лимоном пальцы, чтобы вытравить запах лука, выбивал из костюма пыль и надраивал ботинки. Мой костюм, оливкового цвета, достался мне от господина Вахдати, и я надеялся, что он не сообщил этого Ниле, хотя, подозревал я, мог, не из зловредности, а потому что люди такого положения, как господин Вахдати, частенько не догадываются, как маленькие обыденные вещи вроде этой могут опозорить человека вроде меня. Иногда я даже надевал каракулевую шапку, принадлежавшую моему покойному отцу, вставал перед зеркалом, и то так ее набекрень надену, то эдак. Очень уж мне хотелось выглядеть представительно в глазах Нилы. Настолько, что даже сядь мне оса на нос, ей пришлось бы меня ужалить, чтобы я обратил на нее внимание. Стоило нам выехать на дорогу, как я начинал искать небольшие объездные пути до точки назначения, чтобы по возможности продлить нашу поездку, пусть на минуту или две не более. Иначе Нила бы что-нибудь заподозрила, лишь бы побыть с ней подольше. Я вел машину, вцепившись обеими руками в руль, вперив взгляд в дорогу. Применял жесткий самоконтроль и не глядел на нее в зеркальце, кроме тех случаев, когда она обращалась ко мне сама. Я довольствовался самим фактом ее присутствия на заднем сиденье, дыханием многих ее ароматов — дорогого мыла, лосьона, духов, жвачки, сигаретного дыма. Этого обычно хватало, чтобы меня окрылить.